Говорит Радио Свобода. Здравствуйте, у микрофона Марк Крутов, и мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». На календаре 8 февраля, среда. Первая тема этого часа – новые свидетельства очевидцев об административном давлении, которое оказывалось на участников акции в поддержку Владимира Путина на Поклонной горе. Часть организаторов массовки утверждает, что им до сих пор не заплатили денег, обещанных за привод людей на митинг. Эксперты о победе консерватора Рика Санторума на праймерис в штатах Миссури и Миннесота. Культура. Концерт Корейского камерного оркестра в Московском доме музыки. Новости экономики. И вернемся к центральной теме нашей программы. Сегодня в Москве начинает работу делегация наблюдателей от Парламентской ассамблеи Совета Европы. Смогут ли наблюдатели, российские и международные, предотвратить нарушения на грядущих президентских выборах? Продолжаем принимать ваши сообщения с ответами на этот вопрос. И через 20 минут вновь ждем звонков в прямом эфире нашей программы. Телефон 8 800 222 12. Но прежде чем мы начнем о погоде в крупнейших российских городах. В Москве сейчас минус 22 градуса, днем минус 18, осадков не ожидается. В Санкт-Петербурге минус 16, пасмурно, снег, днем минус 14. Первая тема этого часа. Часть так называемых «бригадиров», организовывавших доставку людей на многотысячный митинг в поддержку Владимира Путина на Поклонной горе 4 февраля, все еще не получила от организаторов мероприятия обещанных денег. Об этом «Радио Свобода» рассказали несколько профессионалов по обеспечению массовки, нашедших заказ по приводу людей на акцию в интернете. В партии «Единая Россия», которую эти люди называют заказчиком своих услуг, такую информацию опровергают и считают провокацией. Появляются и новые свидетельства административного давления на работников государственных компаний с целью вынудить их прийти на митинг. Очередной подобной историей с нами поделилась сотрудница Мосэнерго. Напомню, митинг в поддержку Путина состоялся в одно время с оппозиционным шествием за честные выборы и собрал, по разным оценкам, от 50 до 140 тысяч человек. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джампаладова.
7 февраля в редакцию «Радио Свобода» позвонил человек, занимающийся сбором актеров для массовых сцен, и сообщил, что по заказу от партии «Единая Россия» его люди участвовали в митинге на Поклонной горе. За это им обещали заплатить по 500 рублей, однако своих денег люди не получили. Обманутый бригадир обратился в движение «Демократический выбор». Ему посоветовали рассказать свою историю журналистам. Говорит Сергей Морозов, представившийся корреспонденту «Радио Свобода» бригадиром по актерам массовых сцен.
2 числа я получил заказ от Жени, которая работает в «Единой России», на проведение митинга. Мне нужно было собрать 250 человек. Людям была установка, что оплата на каждого человека 500 рублей, и, соответственно, бригадирские ходят сюда также. В итоге, по окончанию митинга, люди были рассчитаны всего 85 человек, потому что людей было очень много, люди путались в координации. 160 человек остались без оплаты труда. И раз митинг обещали проплачивать, соответственно, это недоработки «Единой России», потому что очень много посредников, которые рубят цены. По факту я узнал, что стоимость митинга была 1500 заявлено на человека, но моим людям платили по 500 рублей. Это руководство «Единой России» недобросовестно относится к своим избирателям.
По словам Сергея Морозова, связаться с заказчиком от «Единой России» так и не удалось. Партия свою причастность отрицает. Никакого письменного договора с организатором у Сергея Морозова нет.
Условия были устного договора. Письменного договора, естественно, не было. Мы обращались в прокуратуру города Москвы, поэтому мне также сказали, что у вас нет письменных доказательств, поэтому прокуратура отказывается помочь. Ну, люди, вот 160 человек, они все пофамильно, все с телефоном, естественно, всех можно прозвонить.
В «Единой России» опровергли информацию о том, что партия каким-то образом собирала людей на митинг на Поклонной горе. Вот что заявила «Радио Свобода» руководитель пресс-службы Московского отделения партии «Единая Россия» Наталья Бурцева.
Все это провокация. Мы никого не принуждали, никакие договоры не заключали, ни устные, ни письменные. Единственное, естественно, всех приглашали. И все желающие, у кого есть желание и кто хотел бы пойти на этот митинг, они пришли. Все остальное – это просто слухи и домыслы. Понимаем, что это каждую выборную кампанию, поэтому мы уже готовы к таким вещам. Могу официально сказать, что никого мы не принуждали, еще раз повторяю, и категорически не гоняли. То есть люди добровольно сами приходили.
Тем временем Общественная палата подвела итоги работы телефонов доверия для преподавателей. В службу поступило около 200 жалоб от учителей на то, что их заставляли участвовать в митинге 4 февраля на Поклонной горе. Механизмы принуждения были разными. Кому-то угрожали увольнением или дисциплинарным взысканием, кому-то обещали отгул. Кроме того, как сообщают представители общественной палаты, к ним поступали звонки от работников других бюджетных организаций. Сотрудница компании «Мосэнерго» Елена также была 4 февраля на митинге на Поклонной горе по распоряжению администрации. О том, как руководство организовало эту поездку и что пообещало работникам, она рассказала «Радио Свобода».
Поступил приказ в организацию и сообщили то, что нужно будет явиться такого-то числа, в такое-то время будут организовываться сборы. Мы приехали, нас зарегистрировали, и мы потом сели в автобус, и нас отвезли. Совершенно ничего не угрожали. Обещания, конечно, были, но все неофициально, то есть за два отгула.
На днях получила огласку еще одна история. 1 февраля директор детско-юношеского центра «Каравелла» Елена Травина написала письмо в редакцию «Новой газеты». В нем она сообщила о том, что учителей Зеленограда отправляют на митинг на Поклонную гору по разнарядке. На следующий день ей предложили уволиться. О том, что именно произошло, Елена Травина рассказала «Радио Свобода».
Профсоюз предлагает выехать всем округом на Поклонную гору 4 февраля. Для этого профсоюз организовывает автобусы. И на самом совещании Анна Федоровна Халева, наш начальник управления образования, достаточно однозначно сказала: встретимся на Поклонной горе. Те, кто не может, согласуйте свой отказ со мной. Для меня это прозвучало как давление. После совещания директоров мне еще и поступила разнарядка, что я должна представить от учреждения 8 человек. Один педагог моего центра на встрече с Исааком Иосифовичем Калиной проговорилась и сказала, что да, вот нас действительно сгоняют на митинг. Mm-hmm. На самом деле в моем центре не нашлось таких людей, которые бы вот согласились распростертыми объятиями. Дабы меня не подводить учреждение, в общем-то, ладно, 3-4 человека согласились ехать. Но в результате как бы что, утекла информация. Он велел разобраться. Анна Федоровна Халева, начальник округа, разобралась 24 часа. Безусловно, было понятно, что от меня утекает эта информация, что это я неправильно трактую позицию. Управление образованием сказали, если я не уволюсь по собственному, то меня уволят по статье. За что же меня уволили? Судите сами, я сама не очень понимаю.
Ситуация с Еленой Травиной не единична и показательна, считают в Межрегиональном профсоюзе работников образования «Учитель». Сопредседатель этой организации Андрей Демидов в беседе с «Радио Свобода» уточнил, что к ним обращались преподаватели с жалобами на то, что их принуждали идти на митинг 4 февраля.
Такие факты были. И довольно широко к нам в профсоюз люди обращались, но анонимно. Мотивы понятны, потому что люди опасаются каких-то репрессий, если они вынесут ссор из избы. История с увольнением центра «Каравелла» из Зеленограда, она достаточно показательна. Проблема в том, что педагог не защищен от давления административного. Нет какого-то профсоюза, другой организации, которая бы на месте, на производстве такой защиты и представительством интересов занималась. Тот профсоюз работников образования и науки, который должен был бы защищать работников от административного давления, на практике выступил как раз проводником его.
Заключился председатель профсоюза «Учитель» Андрей Демидов. По данным Главного управления МВД по Москве, 4 февраля в митинге на Поклонной горе в поддержку кандидатов в президенты Владимира Путина участвовало около 140 тысяч человек. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. В Москве 9 часов 15 минут. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
Верховный суд России рассмотрит сегодня жалобу Григория Явлинского на отказ в регистрации его кандидатом в президенты. Президент России Дмитрий Медведев намерен 20 февраля встретиться с представителями так называемой несистемной оппозиции, несколькими руководителями незарегистрированных партий. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на представителя Кремля и одного из приглашенных на встречу политиков. Экс-президент Советского Союза Михаил Горбачев считает, что Владимиру Путину следовало бы уйти в отставку. Выступая во вторник вечером в эфире телеканала «Дождь», Горбачев заявил, что созданную при Путине систему государственного управления надо менять. США выразили скептицизм относительно обещаний провести политическую реформу, данных президентом Сирии Башаром Асадом на встрече с главой МИДа России Сергеем Лавровым. По словам представителя Госдепартамента Виктории Нуланд, Асад повторяет свои обещания месяц за месяцем, но насилие в Сирии не прекращается. Бывший сенатор, консерватор Рик Санторум, побеждает в штатах Миссури и Миннесота на первичных выборах праймерис по выдвижению кандидата в президенты США от республиканской партии. Он опережает Митта Ромни, который считался фаворитом борьбы за выдвижение. Не менее 8 человек убиты и 2 ранены на северо-востоке Пакистана в результате ракетного удара, нанесенного беспилотным летательным аппаратом, предположительно американским. В Афинах сегодня состоится встреча премьер-министра Греции Лукаса Пападимоса с лидерами, входящих в правящую коалицию партий, для обсуждения условий, поставленных международными кредиторами страны. Аргентина намерена подать жалобу в ООН на Великобританию, заявила президент Аргентины Кристина Фернандес де Киршнер, выступая во вторник на встрече с членами парламента и ветеранами войны 1982 года. Фернандес де Киршнер отметила, что такое решение вызвано усилением британского военного присутствия в районе Фолклендских островов, на которые претендует Аргентина. В Якутске утром в среду при пожаре в жилом деревянном доме погибли 4 человека. У берегов Японии во вторник затонул российский сухогруз «Таня Карпинская», столкнувшийся с сингапурским. Спасены все 18 человек, находившихся на борту затонувшего судна. В Крыму из-за аварии на линиях электропередачи во вторник без света остались 77 населенных пунктов, в которых живут около 70 тысяч человек. Официальные курсы валют, установленные Центральным банком России на сегодня. Доллар – 30 рублей 8 копеек, евро – 39 рублей 45 копеек. Следующая сводка новостей на волнах «Радио Свобода» через четверть часа. Сегодня в 14 часов по московскому времени. Не пропустите в эфире «Радио Свобода», радиожурнал «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. Один час в архиве «Свободы». Собеседники Владимира Юрасова, советские невозвращенцы 70-х годов прошлого века. Ученый, рабочий, художник, оставшийся на Западе во время командировок. «Поверх барьеров» с Иваном Толстым в 2 часа дня. А мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В 3 американских штатах подводят итоги только что закончившихся голосований по выдвижению кандидатов в президенты от республиканской партии. Они были крайне важными для лидера внутрипартийной президентской гонки экс-губернатора Массачусетса Митта Ромни, добившегося ранее успеха на праймерис в Нью-Гемпшире, Флориде и в минувшую субботу, 4 февраля, в Неваде. Однако, по предварительным данным, в Колорадо, Миннесоте и Миссури в очевидные лидеры выходит бывший консервативный сенатор от Пенсильвании Рик Санторум, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Алан Давыдов.
На кокусах в штате Миннесота Рик Санторум на данный момент завоевал 45% голосов. Конгрессмена Техаса Рон Пол – 27%. Бывший губернатор Массачусетса Митт Ромни – 17%. Бывший спикер Палаты представителей Ньют Гингрич – 11%. В штате Колорадо картина такая. Санторум и Ромни по 37%, Гингрич – 17% и Пол – 9%. Санторум с 55% голосов более чем вдвое опережает Ромни и в штате Миссури, где прошли необязательные праймерис. Подсчет голосов еще далек до завершения. Однако уже сейчас очевидно, что прорыв Санторума может сильно изменить картину предварительных голосований. В чем в данный момент состоит основная интрига предварительных голосований в стане республиканцев? Об этом я спросил политолога из Университета штата Мичиган Уильяма Аллена. Для Митта Ромни сохраняется неопределенность в том, как после проведенных во вторник кокусов и праймерис в трех штатах пойдет его предвыборная кампания. Убедительная победа Рика Санторума в Миннесоте и Колорадо означает, что Митту Ромни придется полностью выложиться на агитационных мероприятиях в первой половине марта, когда одно за другим пойдут предварительные голосования в ключевых южных штатах. Ромни надеется хорошо подготовиться прежде всего к супервторнику 6 марта, когда голосования пройдут одновременно в 10 штатах. Сейчас Ромни не волнует даже его самый злостный оппонент Ньют Гингрич, который, кстати, не агитировал в Колорадо, Миннесоте и Миссури. Ромни продолжит делать все, чтобы подавить любые признаки усиления позиции Рика Санторума. Сейчас он более всего озабочен началом перелома в пользу Санторума. Это для Ромни было бы очень опасно. Однако Ньют Гингрич заявляет о решительном намерении повторить свой успех, достигнутый на январских праймерис в Южной Каролине, и в мартовский супервторник победить не только в родной Джорджии, но и в других южных штатах. Если Гингричу это удастся, как это изменит картину ближе к августовскому общенациональному партийному съезду?
Tuesday.
Если результаты праймерис в мартовский супервторник окажутся неблагоприятными для Ромни, тогда борьба сохранит свою остроту и даже усилится, вплоть до окончания сезона праймерис в конце июня. Напомню, что для получения номинации претенденту надо набрать как минимум половину голосов делегатов партийного съезда. Это будет жесткая схватка. Гингричу позарез нужна победа в супервторник, чтобы окончательно не похоронить надежду на получение номинации. Рик Санторум, шедший третьим номером, по результатам голосования в минувший вторник стал первым. Каковы в целом его шансы оттеснить Ньюта Гингрича со второго места и закрепиться в качестве серьезного оппонента Ромни? Он сможет это сделать, если ему удастся переманить к себе тех консервативных избирателей, которые сейчас поддерживают Ньюта Гингрича. Если они решат сплотиться вокруг кандидата, в биографии которого нет таких негативных моментов, как у бывшего спикера Палаты представителей, они, несомненно, уйдут к Санторуму. Однако неизвестно, окажется ли этот отток тотальным или частичным. Последнее будет означать распыление голосов, резко снижающие как для Санторума, так и для Гингрича шансы выиграть номинацию. Несмотря на явный успех Митта Ромни в предыдущей неделе, многие избиратели, поддерживающие республиканцев, все еще сомневаются в том, является ли он лучшим кандидатом, способным противостоять демократу Бараку Обаме на ноябрьских президентских выборах. Что может заставить их сделать окончательный вывод о безальтернативности Ромни? Если Ромни наберет достаточно голосов к апрелю, тогда избиратели придут к упомянутому выводу. В противном случае электорат продолжит пребывать в сомнениях. Люди не забыли, как на выборах 2008 года республиканец Джон Маккейн проиграл демократу Бараку Обаме. В определенной степени, отождествляя роль сегодняшнего Ромни с ролью тогдашнего Маккейна, избиратели опасаются, что против нынешнего президента-демократа в очередной раз будет выставлен умеренный республиканец, не способный убедить голосующих в своих явных и неоспоримых преимуществах перед Обамой. Ромни все еще предстоит доказать, что такие преимущества у него есть, но он не может в одночасье превратить себя в героя-консерватора, какие бы усилия ни прикладывал его предвыборный штаб. В этом его большая проблема. Учитывая опасения избирателей, что история с проигрышем Маккейна Обаме в 2008 году повторится. Сказал политолог из Университета штата Мичиган Уильям Аллен. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы». У микрофона Марк Крутов. И сейчас, как всегда, в этой части нашего эфира о самых интересных событиях в мире культуры. 20 февраля в Московском международном доме музыки выступит Корейский камерный оркестр. Его очень высоко ценят в мире, но в Россию музыканты приезжают впервые. В программе произведения Баха, Мендельсона, Уолтона, а также российская премьера корейского композитора Исан Юна. Организатором тура выступил знаменитый альтист лауреат многих международных конкурсов Михаил Березницкий. С ним побеседовала обозреватель «Свободы» Марина Тимашева.
Музыкальная общественность вас знает как солиста, альтиста, лауреата международных конкурсов. И вдруг вы арт-директор проекта, связанного с Корейским камерным оркестром. Зачем вам нужно становиться директором арт-проекта?
Мы же музыканты, когда для нас не делают менеджеры, приходится самим делать. Если хочешь, чтобы что-то было сделано хорошо, сделай сам.
Почему вы хотели, чтобы было хорошо именно в связи с камерным корейским оркестром, которого в России никогда, насколько я понимаю, не было?
Очень все сильно меняется быстро. И если, скажем, там лет 30-40 назад это, может быть, было не так интересно, то сейчас азиатские музыканты все более и более интересны. Интересны не только в плане спорта, да, но в плане музыки. Но первопричина год с небольшим назад. Так получилось, что мы встретились с корейским профессором, с Ани Ли. Познакомились, я послушал, как она играет. Она совершенно чудесный музыкант. А с Ани Ли работает в этом оркестре, как и все лучшие музыканты Сеула. И вообще этот оркестр, он не просто лучший камерный оркестр Кореи. Там этот оркестр такой вот один. Во-первых, мне это показалось очень интересным и необычным. Корейцы, они очень открытые, надо сказать. То есть, когда они играют музыку, они... Снобизм, он не в моде у них. И даже не в характере, я бы сказал. Каждый музыкант, как голый он стоит. Если он плохой человек, это сразу все слышно. Помимо вот этих вот конкурсных бойцов, которые шикарные бойцы, надо сказать. Но появились музыканты.
Каков все-таки состав этого камерного оркестра?
Приезжает 23 человека, то есть полный большой камерный оркестр, классический, струнный только, естественно. Будет Мендельсон, симфония замечательная, очень красивая. Будет Бах, концерт, который исполняет Тэхён Ким, замечательный пианист, ученик Версаладзе, Элисо Версаладзе. Когда я услышал его запись, я могу сказать, что это вот такой поэт прямо в музыке. Вот, очень интересный музыкант, глубокий, несмотря на свой возраст, 26 лет еще, как бы совсем молодой. И очень интересное сочинение самого известного композитора из Кореи, Сан Юна. Это вот такой Чайковский корейский. Я, например, послушав это произведение, я услышал много отголосков, ну, и европейских композиторов, но и даже русских. Похоже, услышал со Стравинским, чуть-чуть Прокофьевым. Такой стиль я ни у кого не слышал. То есть это очень самобытное произведение, яркое, интересное. И в конце будет очень красивое и, надо сказать, сложное по исполнению соната Уолтона, Вильяма Уолтона, английского композитора. Соната вот это обработка квартета его же. Хотя репертуар камерных оркестров я хорошо знаю, но вот этого произведения я не слышал и не играл. Сложное, интересное, красочное, яркое произведение.
Этот оркестр возглавляет Мин Ким, он скрипач. И, насколько я понимаю, он тоже огромная величина.
Он один из самых уважаемых людей вообще в музыкальном мире Кореи. Сразу скажу, что он не дирижирует, он дирижирует прямо на своем месте. То есть это как, вариант как Гедона Крэмера, да? Такой вот оркестр без дирижера, он играет.
Вот с ними, когда работаешь, ну, как музыкант даже, я сейчас не имею в виду такие организационные вещи, то есть все-таки какие-то особенности, вот что-то, что надо учитывать?
Точность, вот все, что касается приходить вовремя на репетицию, отношение к работе, точность, какая-то вежливость. Я не думаю, что вообще возможен вариант, что кто-то из корейцев придет на репетицию, не выучив партию. Такое невозможно. Там репетиция так же важна, как концерт для них.
Инструменты, на которых играет камерный оркестр, это что-то, что делают они сами или как и все покупают?
Нет, безусловно, покупают. Мало того, что вот корейцы, как и японцы, и китайцы в последнее время очень большое внимание уделяют инструменту. Очень к этому серьезно относятся, и инструменты, на которых играют они, ну, одни из лучших инструментов, которые можете себе представить, это там старинные инструменты или это современные кремонские инструменты, современные, я имею в виду, 20 века. Кроме того, когда вот появляются деньги у российского человека, он думает обо всем, но вряд ли он все потратит на инструмент, а кореец все потратит на инструмент, потому что, ну, российский купит, ну, там, если парень, то он купит машину, конечно, хорошую, чтобы там ездить, да, или там, что там из 10 тысяч потратит 9 на все, и за тысячу купит инструмент. Кореец потратит 9 на инструмент.
Марина Тимашева разговаривала с Михаилом Березницким о российском турне Корейского камерного оркестра. Мы продолжим утренний выпуск информационной программы «Время свободы» через несколько минут после краткого выпуска новостей. Вернемся к разговору о политической ситуации в России и о предстоящих президентских выборах. Ждем ваших звонков в эфире с ответом на вопрос, смогут ли наблюдатели, международные и российские, предотвратить фальсификации на президентских выборах. Телефон 8 800 222 12. Продолжаем также принимать ваши сообщения. А сейчас в Москве 9:30. Новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 9:30. Коротко о главных новостях. Верховный суд России рассмотрит сегодня жалобу Григория Явлинского на отказ в регистрации его кандидатом в президенты России. Бывший президент СССР Михаил Горбачев считает, что Владимиру Путину следовало бы уйти в отставку. Горбачев заявил, что созданную при Путине систему государственного управления надо менять. Президент России Дмитрий Медведев намерен 20 февраля встретиться с представителями так называемой несистемной оппозиции рядом руководителей незарегистрированных партий. Об этом сообщает газета «Ведомости». На первичных выборах по выдвижению кандидата в президенты США от республиканской партии в штате Миссури и кокусах собраниях избирателей в Миннесоте победу одержал бывший сенатор Рик Санторум. Он уверенно опередил своего основного соперника, бывшего губернатора штата Массачусетс Митта Ромни. Соединенные Штаты уверены, что попытки России убедить президента Сирии Башара Асада положить конец насилию в стране и осуществить реформы обречены на провал. Представитель Белого дома Джей Карни, комментируя визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Дамаск, заявил, что ставка на Асада – это путь к провалу. Скончался последний на Земле человек, служивший в армии в годы Первой мировой войны. Это Флоренс Грин, которая в годы войны служила официанткой на базе британских военно-воздушных сил. Она умерла в Англии в возрасте 110 лет. Не менее 10 человек убиты на северо-востоке Пакистана в результате ракетного удара, нанесенного беспилотным летательным аппаратом, предположительно американским. По сообщениям представителей спецслужб, погибшие боевики. В Якутске утром в среду при пожаре погибли 4 человека. Загорелся деревянный жилой дом. Также в Комсомольске на Амуре при пожаре в жилом доме утром в среду погибли 3. В подмосковном городе Лобня покончили с собой 2 12-летние девочки. Возбуждено уголовное дело.
Говорит Радио Свобода. В студии Марк Крутов. Продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И возвращаемся к нашей центральной сегодняшней теме, к теме и вопросу, который мы обсуждаем с вами, уважаемые слушатели. Смогут ли наблюдатели предотвратить фальсификации на выборах президента России 4 марта? Продолжаем принимать ваши сообщения с ответом на этот вопрос. И прямо сейчас вновь ждем звонков в прямом эфире нашей программы. Телефон 8 800 222 12. Звонок бесплатный для жителей всех регионов России. Напомню, повод для разговора – начинающийся сегодня визит в Россию делегации наблюдателей от Парламентской ассамблеи Совета Европы. В ближайшие 4 дня они намерены встретиться с главой Центральной избирательной комиссии Владимиром Чуровым, кандидатами в президенты, в том числе с Владимиром Путиным, с Григорием Явлинским, которого ЦИК зарегистрировать кандидатом отказался, с представителями средств массовой информации и российскими парламентариями. Параллельно с этим продолжают подготовку к выборам и российские наблюдатели, в том числе участники так называемого народного проекта «Гражданин-наблюдатель». При этом, как показывает последний опрос фонда «Общественное мнение», 40% россиян не верят в то, что наблюдатели могут предотвратить фальсификации на выборах. Однако каждый пятый из участников опроса хотел бы попробовать себя в этой роли. Особенно много желающих, согласно данным опроса, среди сторонников лидера ЛДПР Владимира Жириновского и самовыдвиженца Михаила Прохорова. Сторонники Владимира Путина, напротив, в большинстве своем не собирается участвовать в наблюдении за ходом голосования. О том, как стать наблюдателем и как попытаться предотвратить нарушения на выборах, сюжет корреспондента «Радио Свобода» Динары Седдиковой.
Контролировать ход голосования на избирательных участках намерены не только представители кандидатов в президенты. Из-за недовольства результатами прошедших парламентских выборов обычные россияне все больше интересуются механизмами предотвращения фальсификаций. С 3 февраля общественная организация «Гражданин-наблюдатель» открыла курс лекций для таких добровольцев. Для того, чтобы отправить по 3 наблюдателя на каждый участок Москвы, организации необходимо около 10 тысяч волонтеров. Чтобы стать наблюдателем, не нужно особых навыков. Единственное, что необходимо, доброволец должен быть старше 18 лет. О том, как пресекать фальсификации, «Радио Свобода» рассказал координатор группы по обучению проекта «Гражданин-наблюдатель» Илья Мищенко.
Некоторые приходят, зная, что требуется наблюдатель, что это очень важно, это гражданская позиция. Некоторые приходят из любопытства, все говорят о фальсификациях, увидеть эти фальсификации вживую. Задача минимум – это фиксация нарушений. Здесь все просто, есть 3 способа. Фото-видеосъемка, подача заявлений жалоб и получение копий различных документов. Гораздо более сложная это попытка предотвратить или пресечь нарушение, поскольку нарушителем у нас является зачастую сама избирательная комиссия или связанные с ней люди. Пресекать нарушения не всегда получается самому. Нужно прибегать к помощи и полицейского, и журналистов. Даже пресечение нарушений стоит закон. Цитирование закона, как это не смешно звучит, часто может отрезвляюще подействовать на комиссию. Это борьба одного человека с целой системой.
Организация «Гражданин-наблюдатель» взаимодействует с партиями и местными кандидатами. В Москве будут проходить и муниципальные выборы, чтобы те направляли в комиссии обученных добровольцев. По закону наблюдатель может направить на участок только участвующая в выборах партия или средства массовой информации. Поэтому любой желающий прийти на участок в качестве наблюдателя не может. Ассоциация независимых наблюдателей «Голос» предоставляет добровольцам статус представителя средства массовой информации. Исполнительный директор ассоциации Григорий Мельканьянц обращает внимание на то, что подавляющее большинство желающих стать наблюдателями до этого никогда не участвовали в наблюдении за выборами.
Желающих более 3000, мы их обучим, будут непосредственно 4 марта на избирательных участках. 70% обратившихся выборами не интересовались. Сейчас эти люди приходят и говорят: обучите нас, мы хотим хоть что-то сделать, как-то проконтролировать выборы, чтобы они были честными. Мы, к сожалению, как «Голос», не имеем права направлять наблюдателей от кандидатов в президенты, тогда наше наблюдение телевидения, оно будет иметь оттенок какой-то ангажированности, мы будем выступать в роли журналистов. Будем обращать как процедурам, часть, как правильно проводить фото- и видеосъемку. Будут мобильные группы, которые будут в день посещать по порядка 8 избирательных участков, и будут стационарщики.
Григорий Мельконец добавил, что ассоциация пытается опротестовать решение суда о назначении административного штрафа за публикации на сайте карты нарушений. По данным следствия, результаты анализа голосом сообщения о нарушениях на выборах были частью предвыборной агитации против партии «Единая Россия». Динара Седикова, Радио Свобода, Москва.
Смогут ли наблюдатели предотвратить фальсификации на президентских выборах? Продолжаем принимать ваши сообщения с ответом на этот вопрос. И прямо сейчас ждем звонков в прямом эфире нашей программы. Напомню еще раз телефон 8 800 200 22 12. Продолжаем также внимательно читать ваши комментарии на сайте Радио Свобода, www.svobodanews.ru. Как всегда, обсуждение темы нашей утренней программы происходит в рубрике «Вопрос дня». Самые интересные комментарии чуть позже. А пока вот несколько сообщений новых, которые мы получили к этому часу. «Никакие наблюдатели не помогут сделать выборы честными», пишет нам Татьяна. «Будут грубейшие нарушения, запугивание, подтасовки. Уж если 500 талантливых известных людей продались Иуде за 30 серебряников, то что же говорить об остальных?» Смогут, это уже сообщение от Владимира из Саратовской области, если будут допущены ко всем этапам подсчета, имеется в виду наблюдатели. Нет, наблюдатели не смогут помешать фальсификациям. Для этого будет использовано голосование на дому, которое даст Путину до 35% голосов. Давайте послушаем звонки. Владимир из Ростовской области у нас на связи. Здравствуйте, доброе утро.
Надо быть чересчур наивным, чтобы предполагать предотвращение подтасовок на выборах с помощью наблюдателей. Выборы в России давно стали инструментом удержания преступной власти, лохотроном. На все это уходят миллиарды с нашего молчаливого согласия. Спасибо.
Спасибо, Владимир. Приходит нам сообщение и с противоположной точки зрения. Из Дагестана пишут: «Думаю, что на этот раз выборы будут самыми честными. Кавказ за Путина». Иван прислал сообщение: «Честные выборы возможны лишь в том случае, если за 10 дней до выборов поменять весь состав избиркомов». Слушаем еще один звонок. Владимир из Москвы у нас на связи. Доброе утро. Смогут ли, по вашему мнению, Владимир, наблюдатели предотвратить фальсификации на президентских выборах?
Доброе утро, Свобода. Кардинально не смогут ничего сделать. Причина почему? Если мы действительно хотим честных выборов, первичное, что должен сделать Медведев, это перенести выборы и утвердить вновь образовавшиеся партии, и все партии выдвигают своих кандидатов, и представители кандидатов непосредственно следят на выборах. А вот этот фарс путинский, КГБшный, пердючий, извините меня за слово, он никаким выводом не приведет. Это будет узурпация власти, она сейчас имеется такая. Спасибо.
Спасибо, Владимир. И вот несколько комментариев с сайта Радио Свобода, www.svobodanews.ru, из рубрики «Вопрос дня». «Боюсь, что это бесполезное дело, наблюдение за выборами. Если почти весь российский народ будет против Путина, вот тогда более-менее можно будет выйти из критического положения и выборы провести честно», пишет нам Станислав. Александр из Ульяновска оставил такой комментарий: «Считаю очень разумными предложения Зюганова о включении в состав всех избиркомов представителей оппозиционных партий. Не надо тратить 15 миллиардов рублей на веб-камеры, никакого толка от этой траты денег налогоплательщиков не будет». Дмитрий из Екатеринбурга: «Нет, не смогут наблюдатели предотвратить фальсификации. Мне кажется, эти выборы никакой роли не играют, и все об этом догадываются. Оттого в обществе тягостность. Судьба выборов будет решаться после выборов». Слушаем еще один звонок. Борис из Псковской области у нас на связи. Здравствуйте, Борис.
Доброе утро. Конечно, смогли бы, но не захотят, потому что тут, видите, дело такое, что каждому, у какого президента, кому как, кандидата, кому как, хорошо или плохо ли, поэтому зарубежные иностранные наблюдатели, им невыгодно, чтобы были такие выборы, а у нас они, как всегда, вы сами знаете, очень нечестные. Спасибо.
Спасибо, Борис. И вот еще одно сообщение, которое написал наш слушатель из Абхазии. Чтобы ответить на этот вопрос, смогут ли наблюдатели предотвратить фальсификации на президентских выборах, предлагаю обратиться к русской классике, а именно к той странице «Мертвых душ», где Ноздрев на вопрос, не фальшивомонетчик ли Чичиков, рассказывает о том, с какой невероятной ловкостью он заменил за ночь 1 000 000 фальшивых рублей на настоящие. Вот так по-разному слушатели «Радио Свобода» отвечали этим утром на вопрос, смогут ли наблюдатели, российские и международные, предотвратить фальсификации на президентских выборах 4 марта.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Новости российской и мировой экономики продолжит утренний выпуск информационной программы «Время свободы». О них расскажет наш обозреватель Сергей Сининский.
Реальный эффективный курс российского рубля в течение января повысился на 0,7%, сообщил Центральный банк. К доллару он вырос на 0,6%, а к евро на 2,2%. За весь 2011 год реальный эффективный курс российской валюты повысился на 3,8%. В отличие от номинального курса, при расчете реального эффективного курса рубля учитывается разница в темпах роста цен в России и странах, являющихся ее основными торговыми партнерами. Международные резервы России в течение января, по данным Центрального банка, увеличились примерно на 1,4% и составили в целом 505 миллиардов 390 миллионов долларов. Большими, чем Россия, золотовалютными резервами сегодня располагают две страны в мире – Китай и Япония. Согласно последним опубликованным данным, в Китае их объем превышает 3 триллиона 200 миллиардов долларов, а в Японии – 1 триллион 100 миллиардов. Розничные цены на автомобильный бензин в среднем по России в течение января снизились на 0,3%, сообщил Росстат. К уровню января прошлого года бензин подорожал в среднем на 10,1%. Швейцарская компания Glencore, крупнейший в мире торговец минеральным сырьем, объявила о предстоящей покупке одной из ведущих горнодобывающих компаний мира – Xstrata, также базирующейся в Швейцарии. Glencore уже владеет 34% акций Xstrata. Покупку остальных компания намерена оплатить собственными акциями. Общая сумма предполагаемой сделки – 62 миллиарда долларов – делает ее крупнейшей в истории этой индустрии. До сих пор таковой считается покупка британо-австралийской компании Rio Tinto в 2007 году канадской Elkem за 38 миллиардов долларов. В случае завершения сделки Glencore Xstrata войдет в пятерку крупнейших в мире интегрированных сырьевых компаний, наряду с британо-австралийскими BHP Billiton и Rio Tinto, а также бразильской Vale, объединяя структуры от геологоразведки и добычи сырья до его продажи и доставки конечным потребителям. Новая компания будет контролировать треть мирового рынка энергетического угля, которым топят тепловые электростанции, четверть мирового рынка цинка, а также войдет в тройку ведущих производителей меди. Поэтому эксперты прогнозируют особое внимание к предполагаемой сделке антимонопольных структур разных стран, в частности Китая или Южной Кореи, являющихся крупными импортерами такого сырья.
О новостях экономики рассказал Сергей Сининский. Официальные курсы валют на сегодня таковы. Доллар 30 рублей 8 копеек, евро 39 рублей 45 копеек. Говорит Радио Свобода. В Москве 9:45. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Заголовки основных новостей к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Верховный суд России рассмотрит сегодня жалобу Григория Явлинского на отказ в регистрации его кандидатом в президенты. Президент России Дмитрий Медведев намерен 20 февраля встретиться с представителями так называемой несистемной оппозиции, руководителями незарегистрированных партий. Об этом сообщает газета «Ведомости». Бывший сенатор-консерватор Рик Санторум побеждает в штатах Миссури и Миннесота на первичных выборах праймерис по выдвижению кандидата в президенты США от республиканской партии. Он опережает Митта Ромни, который считается фаворитом борьбы за выдвижение. В Афинах сегодня состоится встреча премьер-министра Греции Лукаса Пападимоса с лидерами, входящих в правящую коалицию партий, для обсуждения условий, поставленных международными кредиторами страны. У берегов Японии во вторник затонул российский сухогруз «Таня Карпинская», столкнувшийся с сингапурским. Спасены все 18 человек, находившихся на борту затонувшего судна. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda-news.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы». Сейчас подробнее о самых интересных публикациях свежей российской прессы. Снова рядом со мной в студии наш обозреватель Мария Стройкова. Еще раз доброе утро, Мария.
Доброе утро.
Офицер Федеральной службы безопасности обвинен в организации убийства известного авиаконструктора. Об такой громкой теме пишет сегодняшний «Коммерсант».
«Коммерсант» пишет, что погибший Идрис Файзулин сам был фигурантом уголовного дела о мошенничестве. Часть своего состояния он сделал, выполняя фиктивные работы, связанные с расследованием причин крушения истребителей. Однако погиб Файзулин, как полагает следствие, не за похищенные из госбюджета деньги, а за свои гражданские долги. ФСБшник обвиняется в подготовке убийства бизнесмена Файзулина, уже 2 недели находится под арестом, пишет «Коммерсант». По данным Следственного комитета России, по тому же делу обвиняемыми проходят 4 неработающих жителей Москвы и Подмосковья. Все они также арестованы, и по данным следствия, обвиняемые сначала организовали покушение на бизнесмена, а затем ликвидировали нанятого ими для убийства киллера. Сначала считалось, что авиаконструктора убили за его участие в мошеннических схемах, связанных с гособоронзаказом. Газета пишет, что по версии следствия господин Файзулин похитил около 12 миллионов рублей, выделенных на расследование 2 авиакатастроф истребителей МиГ-29 в Читинском области. Дело Идриса Файзулина затем было прекращено в связи со смертью. Однако теперь следователи переключились на другую версию, связанную с бизнесом Файзулина. Большинство его коммерческих проектов, полагают оперативники, было реализовано на кредиты, взятые под очень высокие проценты. И, вероятно, бизнесмен задолжал своим инвесторам. Кто-то из них решил прибегнуть к помощи киллера. Свидетели говорят, что незадолго до гибели предпринимателя начальник управления ФСБ по Москве и Московской области Андрей Лилетко вел с ним трудные переговоры о переуступке в счет долгов крупного объекта недвижимости в Жуковском.
Еще одна тема, практически революция, можно сказать, в российской тюремной системе. Одному из адвокатов удалось добиться отмены запрета на пронос в тюрьмы и в колонии фото- и видеоаппаратуры.
Это вчера действительно рассматривал Верховный суд и принял решение разрешить адвокатам проносить в исправительное учреждение аудио-фототехнику. Ну, таким образом было удовлетворено заявление заключенного Сергея Мохнаткина. Он отбывает срок по обвинению в сопротивлении полиции во время одной из протестных акций на Триумфальной площади. Адвокат его рассказал суду, что ему не разрешали пронести на встречу с подзащитным диктофон и фотоаппарат. По его словам, подзащитный, то есть Сергей Мохнаткин хотел только сделать фотоснимок, и тем не менее ему этого сделать не разрешили. Между тем, как отмечает комментатор газеты Тамара Морщакова, бывшая судья Конституционного суда, она говорит, что в российском судопроизводстве остается масса нелепых запретов, которые совершенно не могут быть оправданы. Она приводит случаи, когда человек много лет боролся за то, чтобы ему скопировали акты по его делу. Ему этого не разрешали, потому что требовалось, чтобы он сам пришел и скопировал документы на собственной аппаратуре. Ну, а главную дикость современного судопроизводства Морщакова усматривает в отсутствии разрешения разрешение на аудиозапись судебного заседания. Об этом сегодня пишет «Независимая» и ряд других газет.
И в завершение нашего обзора российская газета пишет сегодня о законопроекте, предполагающем поправки в Гражданский кодекс.
Российская газета сообщает, что несколько дней назад министр юстиции России Александр Коновалов представил свой законопроект, новые поправки в Гражданский кодекс, главе государства. А сейчас документ опубликован на сайте Совета при Президенте России по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства. Так, согласно документу, власти должны возмещать человеку ущерб, даже нанесенный законными действиями. Также усиливается роль нотариусов. Например, предлагается установить обязательную нотариальную форму сделок с недвижимым имуществом. Российская пишет, что теперь нотариус будет проводить полноценную правовую проверку сделки и отвечать за результаты. А в статью о месте жительства, это одна из статей Гражданского кодекса, предлагается внести такое дополнение. Гражданин вправе сообщить иное место своего жительства кредиторам, а также иным лицам, и несет риск вызванных этим последствий.
Спасибо, Мария. С самыми интересными публикациями в свежей российской прессе нас этим утром знакомила Мария Страйкова. А утренний выпуск программы «Время свободы», как всегда, завершит рубрика «Общественное мнение», в которой мы вернемся к разговору о президентской предвыборной кампании в России. 56% опрошенных социологами Левада-центра хотели бы видеть Владимира Путина лично среди участников теледебатов кандидатов в президенты. Напомню, глава правительства отказался от права участвовать в дискуссиях с другими кандидатами и делегировал его своим представителям. В ответ другие кандидаты также отказались участвовать в теледебатах, кроме тех случаев, когда им будет предложено дебатировать именно с Владимиром Путиным. Подробности и комментарии эксперта в рубрике, которая сегодня подготовила для нашей программы Лиля Парвелева.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Из 56% респондентов, высказавшихся в целом отрицательно по поводу неучастия Путина в дебатах с другими претендентами, 20% категорически против этого. 21% затруднились с ответом, и лишь 23% считают правильным то, что этот кандидат будет представлен доверенными лицами. И все же, отчего Путин, как и в прошлую его предвыборную кампанию, отказывается от прямого публичного диалога с соперниками. Вот мнение доцента кафедры истории России новейшего времени, историка архивного института РГГУ Юрия Цурканова.
Дело в том, что Владимир Владимирович склонен к импровизациям, а общество, его остроумные высказывания, очень много цитирует, перекладывая на все лады. Это касается и Юры Музыканта, и средств канализации, и земли в цветочном горшке, и галер, и многого другого. Может быть, Владимир Владимирович просто не хочет обогащать эту коллекцию накануне судьбоносных событий.
Но он же выступает в других режимах. Значит, все равно дает повод для такого рода комментариев.
Тем не менее, это разные жанры. Вот такие дебаты, которые предполагались бы, они, конечно, предусматривают большее количество импровизаций. Это одна вещь. Вторая, может быть, он не считает нужным опускаться, скажем так, до уровня некоторых своих оппонентов.
56% опрошенных против того, чтобы Путин не участвовал в дебатах. Чем вы объясняете такое большое число противников? Ведь, в принципе, по всем, каким только можно, вопросам Путин высказался другим способом, и вот большие статьи сейчас в том числе появляются.
На самом деле эта цифра сама по себе более интересна, чем факт отказа. Народ ждет, чтобы человек вышел к народу. Это довольно традиционная такая форма для нашей страны. То есть царь и народ, такой архетип. Но, видимо, какая-то потребность, она существует.
Что нового они могли бы услышать? Разве нет ощущения усталости от этого лидера, от того, что он уже все сказал, что мог сказать? А тем не менее, более половины опрошенных считают, что он должен был участвовать в дебатах.
Ну так тем более, если 12 лет уже мы видим человека, он много что комментировал, много чего говорил. И если совершенно очевидно, что человек не собирается на покой, собирается быть действующим лидером, то тем более нужно сказать, что еще он собирается сделать. Вот именно этого, наверное, люди и ждут. Какой-то ясности, какой-то конкретики. не просто так ведь сесть еще на несколько лет в высокое кресло. Что мы должны ждать вот этой ситуации?
А вот смотрите, всего лишь 23%, ведь это совсем немного, считают решение Путина не участвовать в дебатах правильным. При этом тех, кто готов за него голосовать, больше. Так значит, его хотели бы видеть не только противники, но и его поклонники, его сторонники.
Ну, тут у каждого может быть свой мотив. Кто-то может его поддерживать, но считать, что не надо уже говорить ничего, все и так понятно, надежно и так далее. А кто-то, может быть, кто не является его поклонником, наоборот, хотел бы, чтобы он сейчас что-то такое сказал, не вполне продуманное. Если когда-то было сказано, что нужно мочить в сортире, потом через 10 лет, что надо выковыривать из канализации, ну пусть еще что-нибудь скажет такое же. Получится не в свою пользу.
Говорит историк Юрий Цурганов. Добавим, каждый второй участник опроса Левада-центра, 49%, считает, что другим кандидатам на пост президента не следует отказываться от участия в теледебатах с представителями Владимира Путина. Каждый третий, 33%, придерживается противоположной точки зрения. Каждый шестой, 18%, раздумывает, что лучше. И вот уже состоялись теледебаты Жириновского с представлявшей Путина Натальей Нарочницкой. Лидер ЛДПР такую замену назвал издевательством. По его словам, это не дебаты, а комедия.
Лиля Пальвелева и рубрика «Общественное мнение» завершают утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В прямом эфире с вами был Марк Крутов, продюсер программы Екатерина Высоцкая. Я с вами не прощаюсь, о развитии событий мы расскажем в следующем информационном часе «Радио Свобода» в программе «Свобода в полдень», 12 часов по московскому времени. Читайте также последние новости, комментарии экспертов, смотрите видео и слушайте наши репортажи на сайте «Радио Свобода» www.svobodanews.ru. Через 7 минут после выпуска новостей эфир «Радио Свобода» продолжит авторская программа Владимира Карамурзы «Грани времени». Какова роль интеллигенции в развернувшейся борьбе за власть? Об этом будут беседовать глава Европейского института демократии и сотрудничества Наталья Нарочницкая, политик Сергей Станкевич и независимый журналист Григорий Охотин. Слушайте «Радио Свобода». Всего вам доброго!
Каждые полчаса. Быстро и точно.
За год американское отношение к Башару Асаду...
Круглый стол 12 декабря может стать еще одной площадкой для дискуссий,
где могут собраться... Норвежский террорист Андрес Брейвик, выступая в суде во время последнего дня предварительных слушаний...
На процесс вызваны все спасшиеся пассажиры с Болгарии...
Суд посчитал вину Коновалова и Ковалева полностью доказанной, определив для них высшую меру наказания.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 6180, 9495 и 9715. Свободный информационный мир. Радио Свобода.